Господа, мы начинаем. Господа, я счастлива, что у нас так много народу. И спасибо Андрею Белому, который самый интересный автор 20 века, самый перспективный, самый вызывающий страсти, приятие, неприятие и так далее. У нас сегодня очень большая программа, очень серьезная. Не знаю, все ли выдержат ее. И у нас еще, как вы видите здесь, выставка. Выставка совершенно уникальная, из частного собрания. То есть работы, которые практически все не опубликованы. А если и опубликованы, то в редких изданиях. И у нас здесь владелец большинства из этих работ, дочь, внучка Ичиистова Мария, которая про эту выставку расскажет. Почему Ичиистов? Почему в день памяти Андрея Белого мы говорим именно о художнике Ичиистова и представляем его работы, его многогранные дарования, скажет Лена Насеткина.
Да.
Как мы дошли до такой жизни, да, и чем нам дорог Ичиистов?
Добрый вечер. Добрый вечер. То, что я собираюсь сейчас сказать, многие из присутствующих в зале уже слышали от нас, от меня, от Моники, читали в нашей книжке, но тем не менее мы решили, что это необходимо повторить, чтобы как-то вести вас, пришедших сегодня к нам в выходной день, вести в курс событий, что у нас тут происходит и почему. Сегодня, как вы уже все знаете, день памяти Андрея Белого. В 1934 году, 8 января, его не стало. И через несколько дней в Доме писателей на Поварской проходило прощание 9 и 10 числа на следующие дни. Прощание с писателем, на которое пришло очень много народу, и в том числе очень много художников. И кто-то из организаторов постарался и выложил, как вот мы сегодня вас всех регистрируем, такой вот листочек для регистрации пришедших. Не всех пришедших, извините, а художников, которые рисовали. И оказалось, это не случайно и очень интересно. Таких художников, оказалось, записалось в этом списке 20 человек. И этот список потом хранил в своем архиве Петр Никанорович Зайцев, друг и литературный помощник Андрея Белого. И из его архивов в составе других документов этот список к нам поступил. Я сейчас открою вам. Это такая вот бумажка, грубая, серая бумага, простая, исписанная карандашом с двух сторон. Вы видите, здесь комитет по устройству похорон Бугаева Белого просит товарищей художников, рисовавших покойного сегодня 9 января, расписаться и оставить свои адреса. Первая Назаревская, да, тут плохо читаемое имя, которое я шифровала как Мгатчан, Потехина, Дорохов, Рубанов, Аксельрод, Горшман, Ржезников, Беляев, Лезвиев, Шабат и Чиистов. И на обороте еще продолжается список: Милошевский, дальше 10 января, Златовратский скульптор, Башилов, Меркуров скульптор, Фаворский, Бруни, Юнг, Павлинов. Вот это документ, и еще один документ, автограф стихотворения Мандельштама на память Андрея Белого, послужили в свое время дню 70-летия памяти со дня кончины Белого, это было в 2004 году, нас так вдохновили, что мы решили сделать здесь вот наши гостиные, и даже не уместились, выходила она за пределы этой комнаты, в небольшую выставку, посвященную смерти Белого и тому, что происходило вокруг этого события. У нас очень скромные материалы нашлись в нашем музее, но в большом количестве. Это газетные вырезки, памятные, некрологи, фотографии. И мы решили найти портреты, сделанные рисунки, сделанные этим художником. Тем более, что два из них у нас было в архиве, поступило из собрания Клавдии Николаевны, вдовы Белого. Это Павлинов, последняя здесь надпись, и еще один человек, чьего имени здесь нету, Александр Силин. И это нас навело на размышления, все ли тут у нас отметились. Как выяснилось, не все, кроме Силина, нашлись другие имена. И после того, как эта выставка здесь в 2004 году прошла, значит, мы тогда нашли всего несколько портретов. Три из них в Литературном музее Пушкина. Там же мы нашли маску, и я вот тоже вам просто вот портреты не стала, чтобы так не очень угнетать. Ну вот маску решила вам показать. Меркуровская маска, с ней связана отдельная детективная история, и у нас был целый вечер этому посвященный. Сейчас не буду углубляться. Она тоже после долгих переездов и мытарств попала в Литературный музей. Мы ее впервые здесь, в 2004 году, вот этот короб открыли и показывали людям. И потом уже это уже со следующей экспозиции из другого года фотография. Значит, потом наши два портрета и два рисунка, один, мы нашли в частном собрании. В том числе вот это второе имя, которого нет в этом списке. Сергей Городецкий, известный поэт, тоже делал наброски. Это в частном собрании Енишерлова мы нашли этот рисунок и тоже его показывали. Ну, и потом, после того, как эта выставка получила одобрение Станислава Стефановича Лесневского, и он высказал предложение нам сделать, я не затягиваю, небольшой буклетик, ну вот мы начали над ним работать, и в итоге почти 10 лет работали, и этот буклетик вылился, вот я ее забыла взять. У нас у смотрителей нет нашей книжки. Ну, кто захочет, в киоске, внизу, в музейном киоске, увидите. Большая толстая книга называется «Смерть Андрея Белого». Вот все собранные нам материалы туда вот как-то собрались в этот том. И в том числе все найденные портреты. И тут мы уже приступили к розыску других художников. И в частности, обращались к Латонкам, и по нашей просьбе к Марии обращались наши друзья.
А именно Володя Нехотин.
А именно Владимир Нехотин, который здесь присутствует. Но тогда, на тот момент, никакого рисунка не удалось найти, в семье он не был известен. И в книгу не попало никого, ни одного рисунка Ячеистова. Ну, не только Ячеистова. Мы не нашли третьего Аксельрода, который теперь пришел в наш фонд. Ну, и что-то еще тоже более позднее нами обнаруженное. Тем не менее, около половины имен из списка в этом сборнике представлены. Ну вот, а когда уже книга вышла, и начались какие-то новые находки, вдруг Владимир Нехотин нам сообщил, позвонил Монике и сообщил о том, что Маша нашла у себя в архиве деда его рисунки. С того дня, когда он здесь записался, 9 января. И, это я вам не рассказала сейчас. Вот один из этих рисунков, значит, это два листа. С двух сторон они заполнены. Вот один лист, одна сторона, вот вторая. Это лежит у нас в фондах. И второй лист, вот такой рисунок. И на обороте, то, что нам очень интересно, это значит, белый в интерьере, и вы видите вот здесь вот фигура художника-рисующего. То есть вот еще один такой документ, это единственный у нас такой рисунок, где запечатлен рисующий художник. Ну и я просто это как раз тот самый Георгий Александрович Ячеистов.
Ячеистов выполнил. А кто здесь запечатлен?
Кто запечатлен, мы не смогли расшифровать.
Может быть, Маша в своем архиве еще порой
может быть, найдутся в дневниках какие-то записи. Может быть, мы как-то это расшифровали.
Да?
Ну, если он сам себя вряд ли. Нет, у него...
Вообще остренький носик, не
вот,
понятно.
Не похоже. Это надо сличать и узнавать. У нас не все фотографии всех рисовавших еще есть. Вот. И таким образом, значит, мы получили это в дар, оба листа. И один из них у нас вот в витрине, в соседнем зале, в витрине, посвященной смерти Белого, представлен как раз вот это изображение. И дальше наши аппетиты росли, и нам захотелось вообще познакомиться со всеми этими художниками поближе. Мы не оставляем идеи найти рисунки других авторов. Нашли кое-что в Петербурге в рукописном отделе Пушкинского дома. Что-то нашли еще в других собраниях. эта работа продолжается. Но, кроме того, познакомиться с творчеством авторов, которые там присутствовали, потому что имена интересные, многие известные, многие неизвестные, какие-то были известны, но частично забыты. И вот мы предприняли такую попытку, благодаря дружбе уже более близкой после такого дара. Это, кстати, дар не единственный. Мы еще в дары книги из семейного собрания получили целую библиотеку. Мы решили, что вот такая выставка нам будет интересна, и не только нам, но и нашим посетителям. Мы надеемся, что вам она тоже интересна. Ну вот, краткое вступление. На этом, пожалуй, я закончу. Да?
И мы попросили Машу, чтобы она немножечко ввела нас в курс дела и познакомила с творчеством этого художника, очень известного и очень ценимого в искусствоведческих кругах, но не всем известного вот так широко. И мы хотим, чтобы это имя вошло в наш золотой фонд.
Можно я буду сидеть, потому что удобно, иначе неудобно листать. Георгий Чистов родился в большой семье выходцев из Вязьмы, знаменитый купеческий род Чистовых. Он был младшим ребенком, очень болезненным, что сказалось на его как бы жизненном и творческом пути, к сожалению. И отец его был очень романтически настроенным человеком, таким идеалистом. И вот видите, фотография дома с башенкой. Башенку эту он себе построил для того, чтобы наблюдать за звездами. И, видимо, эта романтическая жилка перешла и Ячеистову, потому что он как бы был действительно глубокий романтик. Это Хлебникова, Подмосковье, да. Но они как бы приехали из Вязьмы после разорения. Вообще знаменитый купеческий род Ячеистов, там улица Ячеистовка, это выходцы из Древнего Новгорода, сосланные были в Вязьму. Он был отдан в детстве, извините, он отдан был в детстве в императорское Строгановское художественное училище на отделение резчиков по дереву. И к 17 году закончил 8 классов. В 18 году Строгановское училище по инициативе учащихся и по инициативе сверху Луначарского и как властей было преобразовано в первые государственные свободные художественные мастерские. Ячеистов писал, что он не ставил себя на уровне инициаторов и организаторов новой школы, но, кажется, был неплохим помощником. На самом деле он выполнял колоссальную работу именно с точки как бы с низов. Он входил в исполком учеников, которые учащихся, которые занимались реорганизацией, придумывали, как это делать. В частности, в 2019 году он разработал программу научно-теоретических курсов, которая была представлена коллегии. В коллегию входили знаменитейшие люди, в том числе Луначарский. Программа предполагала участие различных лекторов, в том числе и Андрея Белого. Это найдено мною в записных книжках в его. Причем, по его мнению, Белый должен был читать о ритме и метре, не только, разумеется, в стихосложении. В этот период, 18, 19, 20 год, Ячеистов был сторонником левых течений в искусстве, считал себя футуристом, беспредметничал и писал стихи. У него как бы было два направления деятельности – литературное, поэтическое и художественное. Он писал стихи под псевдонимами Георгий Белонин и Юрий Вяземский, понятно, что из Вязьмы. Сохранилось огромное количество стихотворных книжечек рукописных, стихи футуристические, частично представлены здесь в витрине.
Можно на секундочку перебью?
Да.
И это совершенно потрясающая история, потому что это, в общем, неизученный пласт русской литературы авангардной. Я правильно говорю?
Правильно.
Вот. И невозможно оторваться. Маша скептически относится к творчеству деда и считает, что это, ну...
Ну, юношеские.
Юношеские.
Да, очень
но это
времени.
Юношеские, но с задором. И, в общем, нет, я не хочу сказать, что это Хлебников и Крученых, но в этом направлении очень близко.
Да, да. Вот очень смешно. Песня о гильотине или божественная мясорубка. Очень такое любопытное.
Только Гаврилиан. Да.
Да. Он не просто писал в стол, как бы сейчас сказали. Он вошел во Всероссийский союз поэтов, получил членский билет и очень близко общался с поэтами-авангардистами того времени, с Маяковским, Есениным, Шершеневичем, Буданцевым, вот со всей как бы этой тусовкой, как бы нам сказали, и публиковался в первом сборнике стихов СОПа в разделе «Футуристы» вместе с Буданцевым. Да. В записной книжке можно найти контакты Осипа Брика, Пастернака, поэта Ковалевского, с которым его дальше связывали как бы творческие отношения, Надежды Яковлевны Брюсовой, которая как бы руководила музартелью, созданной тогда, и которой он ходил, видимо, заниматься музыкой, потому что был разносторонне одаренным человеком, очень ценил и понимал музыку, и как бы вот так, такая связь была. В 18-20 годах в художественных мастерских он занимался... Значит, второе направление его творчества – это, конечно, изобразительное искусство. В духе того времени мастерские там были без руководителя, и ученики занимались, как бы вот сами ставили себе модель, сами занимались. Затем он занимался в мастерской знаменитого художника Григорьева, который, правда, редко там появлялся. Потом перешел в графическую мастерскую уже Масютина и Фалилеева. И вот это примеры таких авангардистских работ того времени, большая часть которых хранится сейчас в знаменитом музее имени Савицкого в Нукусе в Каракалпакистане. Не могу произнести, в Узбекистане.
Каракалпаки, да, что знак да. высокого качества, потому что туда отбиралось только лучшее, но не признанное в Советском Союзе.
Ну, на тот момент, да.
Очень интересные получились. Может быть, на этой основе даже. Современные эти
каракалпакские художники. Ну, да, может быть. Это еще как бы некоторые работы такие кубистические, беспредметные, может быть, из Ярославского художественного музея. В этот период тоже в духе времени, когда создавалось бесконечное количество маленьких творческих объединений, они распадались, там сливались. Ячеистов и Георгий Щетинин, который был основным как бы деятелем преобразования Строгановки в первые государственные художественные мастерские, создали маленькое творческое объединение, которое назвали «Артель чувствующих» и «Мастерская чувств», сокращенно «Мастарчув». Они были вдвоем, два Георгия. Позже в действительные члены артели, как было сказано, были приняты поэт Иван Аксенов и художник Георгий Якулов. Вот любопытные фрагменты карнавальных украшений. В центре ячеистов слева Щетинин такой носатенький. Они вот здесь представлены несколько в иной композиции. И целями артельщики ставили развитие чувственного восприятия мира как у самих артельщиков, так и у всех соприкасающихся, хотя и понимали, что в идеале это едва ли выполнимо. При этом, опять же, вот такая связка с белым. Там было написано, что артельщик должен очень много знать. Знать классиков можно не всех. Надо Пушкина, не только «Зима, крестьянин торжествует», там было так написано. Тютчева, Достоевского, Толстого можно не все. Блока всего, его не очень много, и это не будет трудно. А вот белого также, то есть имеется в виду всего, хотя его и очень много. Патроном мастерской был избран Скрябин, которого они чрезвычайно уважали и ценили, и любили. А вот смешно, члены-учредители Георгий Васильевич Щетинин и Георгий Ячеистов, члены-учредители, а члены Георгий Белонин, это Ячеистов, и Георгий Пяс, это Щетинин. То есть, как бы они, их двое, их же четверо, такое смешное. По этому поводу он написал стишок: «Нас много, мы все Георгий, мы Мастарчувы честь, гноится словесная оргия, сились двоих перечесть». И даже предполагалось, что будут организованы некие региональные отделения, но это на самом деле Этого не произошло. К сожалению, Щетинин на фронте умер в конце 19-го или в начале 20-го года, и на этом деятельность закончилась. Но в рамках Мастарчува, тем не менее, вышли две книжечки, которые сейчас являются библиографической редкостью. Значит, это стихотворение Аксенова «Ода Выборгскому району», с которой связана небольшая детективная история. Значит, обложка коллекционерам была известна, а текст и коллекционерам как бы художественных произведений, и людям, которые занимались исследованием творчества Аксенова и вообще исследованием поэтической деятельности тех годов, текст считался, как бы, что его либо нету, либо его никогда не существовало, и во всех публикациях так и было сказано. Тем не менее, в архиве сохранился этот текст, отпечатанный, как вы видите.
В архиве Маши, где много чего интересного.
В семейном, да. В семейном. Было 8 именных экземпляров, в том числе экземпляр Поповой, авангардной художницы. Вот он здесь тоже в витрине представлен. И вторая книжечка, которая вышла, это тоже Аксенова, «Серенада». Вот здесь представлен экземпляр именной Брюсова с подписью Аксенова. Он тоже в витрине есть. В 20-м году первые государственные свободные художественные мастерские были преобразованы в ХУТМАС. И Ичиистов поступил на полиграфический факультет и был среди тех студентов, которых Владимир Андреевич Фаворский набрал на ксилографическое отделение. Отделение ксилографии, то есть гравюры по дереву. Ичиистов здесь представлен слева в кепочке. А вот, извините, покажу. Вот это его будущая жена Лидия Александровна Желткевич, которая оказала на него колоссальное влияние, потому что она выросла в Париже, в знаменитом Улье, где жили Альтман, Штернберг, Сутин. Ее отец, политэмигрант, бежал в Париж после революции 1905 года и стал скульптором, жил в Улье, и она выросла в художественной среде западноевропейской, поэтому у нее вкус и мировосприятие художественное, и человеческое, такое жизненное, было совершенно другим. И как бы вот она и Владимир Андреевич Фаворский, ну, Владимир Андреевич Фаворский, наверное, на первом месте, это были два человека, которые сформировали Ичиистова как художника и как личность. В это же время, как выяснила Наталья Львовна Адаскина, он участвовал в литературно-художественном кружке Сергея Карамурзы, такой известный, наверное, да, известный кружок, там многие литераторы как бы крутились. Вот он тоже там оказался среди участников.
И я всем перебиваю, так для живости. Вот портреты жены.
Да, да, это портрет совершенно верно. Да. Это учебные работы во ВХУТМАСе в таком авангардном ключе. В это же время он начинает заниматься книжной графикой. Причем сначала он оформляет книжечки всех своих друзей и приятелей из литературного круга, с которыми он общается в рамках Всероссийского союза поэтов. И графика – это в основном линогравюры, тоже в такие в левого направления. Да, вот любопытные две первые – «Хабиас» и «Грузинов». Там это сборник эротических стихов, соответственно, такие вот сделаны обложечки. Часть обложек представлена тоже здесь на выставке. Не только беспредметные такие обложки, но и, видите, игра со шрифтами, различные сочетания, графические шрифты. В 20-м году Мастарчув закончился, но Ичиистов был полон сил и создал вместе с поэтом Ковалевским издательство «Азарь». К сожалению, там вышло только две книжки. Одна очень скромно оформленная «Философия лирики» Шпенглера, а вторая Ковалевского же стихотворение «Цыганская венгерка» в 22-м году. И помогала в оформлении его племянница Мария Владимирова, которой на тот момент было 16 лет, удивительный совершенно художник, потом нереализованный, но Я надеюсь, что мы здесь, может быть, увидим ее работы. Это очень любопытно. Ну и планы издательства «Азарь» были очень глобальными. Искусствоведческая серия предполагалась, Муратов, Одарюков, Сидоров. Все вот то, что нежирным шрифтом, все эти книжки были позже выпущены в других издательствах. У него ничего не вышло, он как бы переориентировался на ксилографию, и как бы вот эта деятельность, она закончилась. Самый плодотворный период – это вторая половина 20-х годов и 30-е годы, и Чиристов человек был чрезвычайно широкого как бы вот охвата различных художественных направлений. Он занимался и экслибрисами, и графикой, и живописью, детской книгой, и плакатами. И как пишет искусствовед Галина Загянская, это был человек, одержимый собственной пластической идеей, которая постоянно требовала его отношения к активному взаимодействию предмета и пространства. Вот экслибрисы. Всего было 18 знаков, основные в 20-е годы созданы, наиболее интересные. И это тоже все люди, которые ему близки из его круга. Это художники, поэты, вот Фарегер, такой тоже очень любопытный персонаж того времени. Вот для Фаворского эскизы представлены, как человек работает, да, вот какой-то набросок, потом такая вещь, то, что получилось в итоге. Ну, это образцы графики того времени. Еще все-таки чувствуется какое-то авангардное влияние. Женский портрет. Портрет жены. Такой вот замечательный. Детская книга занимала в этот период колоссальное... имел для него большое значение. Он выпустил около 40 детских книжек. Вот это, к сожалению, не опубликованная книжечка о геометрических фигурах. Замечательные, совершенно конструктивистские такие человечки. Дальше, с 23-го года и по 40-й, вот около 40 книг. Первое «Шоколад». Любопытно, вот я представила эскиз, на котором тексты, как вы видите, иностранные. А потом, видимо, цензура погрозила пальчиком, и в итоге получился «Шоколад» фабрики «Красный Октябрь». Ну вот, «Братишки». Эта книжка выдержала 10 переизданий тиражами по 100 тысяч на многих языках народов Советского Союза. Он не только как иллюстратор, но и как автор текстов выступал. Вот книжечка «Пожарные», созданная им с начала до конца полностью. С Бианки он работал очень много, несколько книг с ним сделал. Бианкин его очень ценил и как бы любил. Тогда же он оформляет две театральные постановки. Эскизы представлены здесь тоже довольно много. В том числе в театре-студии Завадского. И через вот это общение с, как бы с постановщиками он входит в круг театральный, дружит с мхатовцами и даже ездит с ними в творческие командировки по стране в составе художественной бригады. Он близко дружил с Ардовым и с Морецкой. Ну, это образцы плакатов. Я так понимаю, что это так вроде 30-е годы, но больше похож, мне кажется, на второй половину 20-х, да, такие какие-то тоже немножко авангардные марки. То есть вот широчайший круг тех вещей и направлений, в которых он работал, даже в мультипликации. В 34-м году он вместе с художниками Ходатаевым и Черкесом создал рисованный мультфильм «Органчик» по произведениям Салтыкова-Щедрина. Тушью нарисованы, и стилистика такая, вот как гравюра, да, сочетание черных и белых контрастных штрихов поля. Ну, не знаю, наверное, не посмотрим, да, потом.
Давайте, да, если останется время, да, в конце.
В 25-м году он женится на Лидии Александровне Жилкевич, широкий круг его друзей включал в основном хутамасовцев. И колоссальную роль в его жизни играло общение с Фаворским, с его семьей. Фаворский очень высоко ценил Ячеистова и говорил о том, что для него нет закрытой области, он может все. И основным его направлением было два основных направления его творчества. Это книжная графика в технике ксилографии и акварель. И как мы увидим по следующим его работам, он отошел от авангарда и стал перестраиваться в сторону реалистического изображения. Первая книга вместе с Фаворским, они оформляли статью вот его работы. И Фаворский говорил, что ему страшно интересно, как Ячеистов подойдет к решению той или иной пластической задачи, потому что у него был всегда очень творческий неоднозначный подход. Вот эта книжечка «Салават Юлаев-Злобина» интересна тем, что иллюстрации создавал Гончаров, Андрей Гончаров, а Ячеистов делал там концовки и заставки, маленькие, так называемая мелкая графика. И создал таким образом совершенно уникальный, неповторимый стиль с помощью этих заставок. Это такое дополнительное повествование внутри повествования, дополняющее, раскрывающее произведение. Ну, вот образцы того, что он делал с различными издательствами, издательство «Академия», «Гослитиздат». Цветная ксилография в трех цветах тоже здесь представлена. «Мастера искусства об искусстве» был такой четырехтомник, вышло два тома. Там очень много, большая группа художников делала портреты великих художников. И вот любопытно, вот варианты того, как он работал над портретом Гогена. И в дневнике было написано, что я гримасничал, изучая их лица по материалам, принимал такую же позу и выражение, и это многое мне давало. Вообще он портретист был выдающийся. Очень большая работа была в 40-м году под руководством Фаворского. Вышел том калмыцкого народного эпоса «Джангар». И были поездки в Калмыкию, очень плодотворные в творческом отношении. И второе направление – это акварель. Как пишет Загянская, в акварелях или масляной живописи он мягкий, мечтательный наблюдатель. А в ксилографии – подвижный, тонкий, напряженный романтик, вносящий порывистые движения в чеканные штрихи. Акварели, начал он, конечно, акварелью заниматься еще в 20-х годах. Вот это какие-то ранние крымские пейзажи. Но в основном в Сирии акварели создавались по результатам творческих командировок по стране. Всех художник отправлял художников для сбора художественного материала по отображению колхозного, совхозного строительства и индустриализации страны. К сожалению, это вот такая была, посыл был такой, но он как человек очень, как истинный художник, он воспевал не индустриализацию, а просто вот красоту мира и красоту людей. Вот это Массандра. Здесь тоже из Массандры представлены работы. Там он бывал неоднократно, очень любил. Вообще Крым очень любил. «Нефтяные промыслы в Баку». Огромная серия работ. В этих поездках он вел графические дневники, в которых зарисовывал то, что видел, делал наброски и описывал вообще и свои какие-то художнические вещи, и вещи, которые с ним там происходили. Вот, например, страница из дневника и акварель. Паровоз, вот он, паровоз на стене. Вот его зарисовка в дневнике, да? И вот вторая акварель, которая здесь не представлена, как человек работает. Вот такая же акварель из Мариуполя уже. Эта акварель всех восхищает, я к ней тоже не холоден, пишет он. Вот и дневниковая зарисовка к этой акварели. Это из калмыцкой поездки, когда они делали Джангар. Уже во время войны командировали на судоверфи Мариинский Посад. Не только акварели, там он, конечно, делал вот это масло, праздник 1 мая. Это калмыцкие большие холст и масло, большие работы. И вот надо сказать хотя бы немножко о том, как ему приходилось работать. То есть кажется, что человек пришел по заказу, у него есть направление командировочное, он приходит и говорит, я буду писать завод, условно говоря. Нет, к сожалению, действительность была такова, что часто не пускали, часто не давали работать. И дневники полны таких как бы заметок о том, что идея пропала, солнце ушло, свет пропал. И потом, когда он привозил эти работы, ему говорили, домики у вас очень маленькие, а таких становится все меньше и меньше. А он не мог писать большие дома и как бы не большие дома, он не мог писать того, чего он не видел. Он писал как бы вот, извините, ну вот, понятно, да. Вот портреты по заказу, да, передовики производства. Очень какие-то они унылые. Конечно, таких передовиков, наверное, у него не принимали. А тем не менее, он же не мог написать иное лицо, если перед ним сидел такой человек, уставший, измотанный. Стахановец, наверное. Тем не менее, портретист, как я сказала, он был замечательный. Портретов очень много сохранилось. Он очень любил это. Вот карандашная серия портретов, калмыцкая, очень симпатичная. Райкин, Толстой, и вот белый. Это то, что как бы у нас в семье хранится. Белый, 34-й год. Кроме этого еще, конечно, были работы по оформлению павильонов на всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке. Не только оформлял, но и были там представлены его работы. И на парижской выставке он получил бронзовую медаль за свою работу. Работал над оформлением павильонов ВДНХ, ВСХВ тогда. Работал со стеклом. Разрабатывал с Фаворским программу для преподавания. То есть колоссальная творческая нагрузка была. И, к сожалению, эта творческая нагрузка не давала ему полностью реализовать то, на что он, вероятно, был готов и способен. Трудно работать, когда одновременно тяжестью лежат несколько работ. Над образом почти не работаешь. Ежедневно мечтаю о живописи, но не могу работать. Действительно, живописи, к сожалению, сохранилось очень мало. Ну, то есть работ вообще живописных было очень мало. И буквально несколько слов о том, что почему, собственно, мало его знают, потому что он не был карьеристом, он не работал по заказу, он писал то, что он видел и что хотел. Поэтому, как и многие другие художники того круга, он не вошел в... Вот в этот вот политизированный круг художников.
В обойму,
совершенно верно. Семья его, конечно, поддерживала, однако надо сказать, что вот Ичистов и его жена, художница Лидия Александровна Желткевич, они жили в одной комнате и работали, соответственно, в этой же комнате, где тут же ребенок, тут же нянька. Конечно, это бытовые условия были тяжелые, о чем в дневниках все время пишут. И этот домик на даче в поселке Советский художник он построил сам. Это глиняный саманный домик. Он сделал его своими руками. Домик стоял до последнего времени, как и все. Он вообще мастеровой был, такой настоящий мастеровой. Делал очень много сам для себя. Жена была как бы указующим перстом и направляющим. Также, естественно, и моделью. Вот акварель и выдержка из дневника о том, как он работает над материалом, над цветом. Во время войны он был эвакуирован в Чебоксары с семьей, и несмотря на то, что здоровье его к тому моменту уже было очень плохое, он выезжал на фронт в Брянские леса, сделал там огромное количество зарисовок, акварелей, серию «Освобожденный Донбасс» графическую, замечательную, в 43-м году. И последние две его работы, уже тяжело больной, это «Крылов басни» и «Дон Жуан Байрона», в котором в этой книге тоже огромное количество маленьких, фантастических совершенно заставок и концовок. И она этим ценна. Последняя акварель. Москва. Свободная. Чистое небо. Люди, которые вдыхают воздух послевоенный. Последний осенний натюрморт. И как бы в 46-м году он скончался. Выставки, он принимал участие в выставках еще с 25-го года, когда в Париже была огромная выставка, туда в Хутемас вывозил работы. Выставок было очень много, но персонально, к сожалению, как бы всего ничего. И вот он писал о себе, что я вижу, что я люблю гореть и вижу, что это горение было в закупоренном сосуде, и ни одна струя сплава не потекла в мир, радуя, если не очень сильным блеском, то хотя бы красотой цвета. А позже пишет: «Мне кажется, что искусство художника, настоящее, искреннее, сотворенное с убеждением и мастерством, найдет отклик не сегодня, так завтра, не у одного, так у другого, и поэтому, если день славы для тебя прошел или не наступил, ты можешь сам себе обеспечить так называемое бессмертие». Спасибо.
Маша, спасибо огромное. И мы вот как бы не буду говорить всяких промежуточных слов, но мы и благодарны Маше за эту выставку и за дар нашему музею. И мы вот даже горды тем, что к нам на похороны такой серьезный человек заглянул. Вот, ну, немного как бы даже шучу, но тем не менее, мне кажется, что это очень как бы важно и для, скажем так, у нас сегодня День памяти Белого, мы связываем это все с Андреем Белым, но это важно и шире, как бы в более широком контексте, как важное культурное явление того времени, которое мы теперь знаем. Вот, спасибо большое, и мы от памяти переходим, от памяти изобразительной, переходим к памяти словесной. Маша, можно сюда? Вот. Мы представляем очень серьезное издание, издание произведений Белого, вышедшее на титуле «Постоит 18-й год», хотя реально оно вышло в 19-м году. Серьезная книга в серии «Литературное наследство». Это все знают, но это всегда приятно повторять. Самая серьезная академическая серия, сохранившаяся еще с черт знает каких времен, с 30-х, 111-й том, однако. И это второй том «Литнаследство», посвященный Андрею Белому. До этого было 5 томов блока, по-моему, 4 блока тома Брюсова и ни одного тома Белого. И вот сейчас за Белого взялись, и вышла книга, красиво названная, не скучно, про которую, я надеюсь, нам расскажут авторы-составители Дмитрий Торшилов и Елена Глухова.
Уважаемые коллеги, я рада присутствовать на сегодняшнем заседании. К сожалению, хороша ложка к обеду, потому что, в общем-то, презентация этой книги, наверное, должна была состояться год назад. Сейчас это не очень актуально. Тем более, что когда люди приходят на презентацию, наверное, хочется книгу купить. У нас этих книг просто уже нету. Она была выпущена небольшим тиражом, и какие-то остатки экземпляров,
наверное...
Ну,
я думаю, что она будет допечатана.
Ну, это вопросы к нашему руководству. Но я действительно благодарна и признательна Олегу Анатольевичу Коростелеву, руководителю литературного наследства отделения нашего института, Института мировой литературы Российской академии наук, а также нашему директору Вадиму Владимировичу Поломскому, который любезно согласился нашу с Дмитрием Олеговичем Торшиловым, которая велась очень много лет, вот опубликовать в данном издании. В каком-то смысле, если говорить со строгой академической точки зрения, это издание немного выпадает из традиционно принятого в этой серии «Литнаследство» издания, потому что сюда вошли некоторые работы, которые Андреем Белым уже были опубликованы. Тем не менее, замысел этой книги появился у нас, естественно, помимо «Литнаследства», мы просто в свое время, собирая разные маленькие текстики и заметки Андрея Белого, вдруг поняли...
Лен, погромче, давайте.
Ну, я постараюсь погромче. Мы поняли, что один из... наиболее фундаментальных исследователей, представителей Серебряного века, чья поэтика и чьи разработки в области исследования поэтического и прозаического текста до сих пор не представлен в нашей филологической науке в цельном виде. Поэтому мы пошли в архивы и обнаружили там массу интереснейших вещей, которые и попытались представить в этом томе. Во-первых, и прежде всего, Белый был совершенно уникальным филологом, филологом стихийным и в какой-то мере самоучкой. Конечно, он получил, ну, он был человеком начитанным, общался с огромным полем людей, которые работали с филологическими школами его времени. Он был человеком образованным, и тем не менее трудно было бы себе представить, что Белый — это не просто антропософ, не просто стихийный дух, не просто человек, безумно импровизировавший на сцене, но что это действительно серьезный ученый, в том числе и лингвист. Его разработки в области изучения теории ритма, теории стиха уникальны. Они, по сути дела, лежат в основе структурно-семиотического метода тартовской и московско-тартовской семиотической школы. И мы должны об этом помнить. Но то, что было внутри, можно понять только, когда мы знакомимся с лабораторией исследователя. И вот эта лаборатория исследователя – это те написанные кое-как черновики, перечеркнутые, перемаранные, его бесконечные схемы. Все это было очень важно, потому что для Белого восприятие поэтического текста – это не только ритм, это не только метр, но это еще и тот смысл, который рождается в сознании человека, который слышит звучание, слышит звук, ибо каждый звук, он имеет смысл, лежащий за пределами фонетики. Он имеет божественный смысл, и в этом смысле каждый текст поэтический, он имеет свой отпечаток. Поэтому свое такое совершенно безумное, фантастическое произведение «Глоссолалия», которое до сих пор, в общем-то, не понято и не осмыслено исследователями, он и этих следов не было в печатном тексте, который вышел в Берлине. А он начал с исследования поэтики Блока. Он что он делает? он читает вслух стихотворение Блока и вспоминает, как Штайнер нарисовал своим эвритмисткам те движения на сцене, которые они должны делать, когда читали его собственное стихотворение «На горах». Почему движения были именно такими? Почему эти линии шли совершенно особенным образом? И когда он читает Блок, он начинает видеть закономерность. Ту закономерность, которую ни один человек не услышал бы. Потому что только Белый слышал Блока так, как он мог слышать. А слышал он его через сферу иных миров, через присутствие мифологемы вечной женственности, если угодно, и так далее. У нас сейчас была совершенно замечательная, насыщенная лекция о современнике Андрея Белом, но мы забываем о том, что Белый сам был совершенно потрясающим рисовальщиком, абсолютно неоцененным художником. И маленькие шаги в этом направлении постепенно предпринимаются сейчас, потому что вот прозвучали доклады, публикуются статьи Елена Насеткина, Моника Спивак и коллеги другие. Рисунки Белого – это такой доморощенный авангард. Рисунки Белого абсолютно выпадают за пределы нашего привычного представления о белом художнике. И в этом смысле мы постарались, насколько это было возможно, но не целиком, к сожалению, представить его визуальное наследие. Потому что, когда он писал что-то, прежде всего, Белый пытался представить себе, как бы это выглядело. Он рисовал. Сначала он рисовал и потом это описывал. Для него это совершенно нерасчленимый процесс. Поэтому для Белого важен и звук, и слово, и образ. И все это вместе создает тот самый искомый божественный смысл, который он пытался услышать и прозревать в тексте. В своем собственном тексте и в тексте другого писателя. Именно поэтому книга, работы Белого, представленные в этой книге, разделены на четыре части. В первую часть вошли его статьи, посвященные теории слова как целому. Во вторую часть – работа об образности. В третью часть – работа о ритме. И в четвертую часть работы о звуке. Я чуть-чуть покажу вам картинок, потому что картинки всегда легче воспринимаются, чем текст. Вот. А Дмитрий Олегович расскажет вам о работе над работами о ритме. Да? Дмитрий Олегович совершенно гениально реконструировал. Я всегда буду хвалить своего коллегу, потому что уникальный текстолог, античник, который совершенно уникальным образом восстановил, реконструировал утраченную книгу Андрея Белого о ритмическом жесте. Книга, которой нет, вдруг обрела смысл и обрела свое тело. И здесь она представлена. Благодаря Дмитрию Олеговичу, который сидел над безумной пачкой черновиков, были восстановлены последовательные этапы работы Андрея Белого над гласолалией. Мы сделали все возможное с нашей стороны, как исследователи, чтобы представить себя в этих текстах минимально. Нам важно было прежде всего представить текстологию, чтобы исследователи знакомились с этим текстом. И мы не хотели навязывать им свое представление о теории слова Андрея Белого. Это дело исследователей, в том числе вот мы хотим написать ряд статей об этом, ну и всячески будем приветствовать коллег, которые обратятся к этому. Сначала, наверное, Дмитрий Олегович Таршилов скажет несколько слов, а я могу показать как картинки.
Я долго думал, долго надеялся, что эта книга выйдет в 17-м году, как годовщине революции, которой она, собственно, посвящается. Но она датирована в 18-м, вышла в 19-м. Обсуждаем мы ее сейчас в 20-м. Потому что в 17-м году, когда Белый писал эти работы, которые составляют ее основное содержание, дело стояло примерно так же. Публикация все время переносилась, планы все время менялись. Поэтому работами 17-го года ограничиться там было невозможно. В результате включены даже лекции, которые он читал для Мейерхольдовской школы в Гектемасе. Но изначальный план был как раз посмотреть, чем Белый занимался в 17-м году подряд, потому что тогда получается, что он писал как бы одну работу, которая так и не была собрана целиком и напечатана. Одну работу по науке, которую он сам называл «Теория слова». И я долго думал, стоит ли переводить на нормальную номенклатуру дисциплин этот его термин. Но тогда получается очень длинно и сложно. Получается и поэтика, и лингвистика, и интерпретация литературного произведения. Он сам говорил в «Теории слова», неоднократно читал курсы с таким названием, и проще сохранить этот его термин и не дробить его дальше. В самом начале 17-го года он читает лекцию Жезла Арона, как бы манифест с таким революционным звучанием, и в которой есть план по разделам. Нужно исследовать ритм, нужно исследовать звук. Потом в течение года он пишет эти работы. Во время февральской революции он дописывает работу о ритме, во время октябрьской дописывает работу о звуке. У него был такой план, что все это части одной книги. Книга эта в его набросках называется по-разному. В частности, есть и набросок, в котором она называется так, как тут, Жезл Аарона. Но чаще она называется «Кризис сознания». И этот план «Кризис сознания» нужно отличать от другой книги «Кризис сознания», которую он потом в 19-м году все-таки написал подряд, а не составил из статей. Это, скажем так, кризис сознания 17-го года, а то кризис сознания 19-го года. Потом, хотя книги о ритме, о ритмическом жесте, он потом сделал вторую редакцию, ее в результате потеряли в издательстве, да? О чем он очень жалел. И именно поэтому между его книгой «Символизм» и его следующей крупной публикацией о ритме прошло 19 лет. На самом деле там в середине была еще одна книга. «И ритм как диалектика» 27-го года в начале назывался тоже «О ритмическом жесте». Это была еще одна версия той же самой книги, потерянные в издательстве в 21-м году. Но ее черновики двух ее редакций в значительной степени сохранились, и их можно составить подряд, так что книга видна почти как целая. Значит, это публикуется впервые. Что касается самой статьи Жезла Аарона, то она была напечатана в Скифах в революционные годы с очень большим количеством ошибок. И сейчас, кроме нашего жезла Аарона, готовится издание еще одного, скоро выйдет жезл Аарона в издании академика Лаврова. Он нашу книгу читал и сказал, что рад, что его выводы, сделанные на основе здравого смысла и понимания Белого, согласуются с тем, что мы нашли в рукописи. Да? То есть жезл Аарона скоро выйдет еще один, о ритмическом жесте публикуется здесь впервые. Что касается глоссолалии, то в берлинском тексте, кроме знаменитой анекдотической опечатки на обложке, еще 500, а то и 600 разных ошибок из этого, из берлинского текста, она переведена на 6 языков. А может быть, уже и больше, да?
И с ошибками. То есть эти ошибки пошли в перевод.
И очень забавно смотреть, как какой переводчик выкручивался, что сделать с заведомо бессмысленным оригиналом.
А ошибки серьезные?
Если их 500-600, то самые разные, как серьезные, так и нет.
Ну и некоторые ошибки, ну как бы они ошибки, но они не меняют смысл. Как бы.
Они смысл не меняют, они его уничтожают вообще. Бессмысленным становится.
Действительно
бессмысленно. Все знают, что глоссолалия произведение крайне смелое и безумное по концепции, да? Но кроме этого в берлинском издании складывается впечатление, что оно еще и беспорядочное, сумбурное, наполовину бессмысленное. Да? Так вот, второе неверно. Да? Первое, конечно, так. То есть, как он сам сказал Иванову Разумнику, я пишу работу левей футуристов. Да? Но одновременно она вполне планомерна, да, и внутренне согласована, да. И я надеюсь, что постепенно выправленный текст займет место берлинского. Ну вот, собственно, и все хорошо. Спасибо.
А вот берлинского издания,
да?
Да.
Да.
Но мы все цитируем ее.
А других нету.
Мы все ее обильно цитируем. Хоть из интернета, хоть из книжки, как угодно, но книга популярная, на нее всегда приятно ссылаться, и всегда мы ссылаемся на ошибки.
Ну, вот могу добавить по картинкам, которые здесь представлены. Вторая часть, я показывала вторую часть, это чертежи и многочисленные рисунки к самой глоссолалии. А первое, такие художественные рисунки, которые были выполнены Белым к его лекциям о Блоке, которые он читал в 1923 году, вернувшись из Берлина. И здесь, в этом состав книги, входят как раз его лекции, которые он и прочел для антропосовского круга. Мы не уверены, что все сохранились. Ну вот то, что лежало в РГАЛе, мы опубликовали. И, соответственно, вот эти многочисленные рисунки. А для чего он их рисовал, не вполне мне, например, понятно, но я предполагаю, что если это была небольшая комната, присутствовали близкие ему антропософы, он просто им эти картинки показывал и на этих картинках демонстрировал эволюцию творчества Блока. Например, вот самая первая из этих картинок вот таким образом представлена. Вообще, в Белый уникален как филолог в том смысле, что ведь он попытался написать не просто мистическую биографию Влока, он попытался написать биографию Блока так, как никто бы не смог ее написать, правильно? Потому что он совершенно фантастическим образом объединил все сюжеты блоковской лирики. И вот здесь представлена как бы динамика общего сюжета блоковской лирики, который, ну вот, «Попик и болотные чертенятки», да, там «Пьеро и Коломбина». Соответственно, здесь имеет смысл все. Здесь все имеет символический и очень важный глубокий смысл. И, соответственно, средняя часть рисунка, да, и нижняя часть рисунка, где уже так хтонические существа, соответственно, вот перед вами это три ипостаси вечной женственности. Верхняя – это, конечно, София в голубом, средняя – это Ахамот. И нижняя просто душа, просто человеческая женская душа, как она воплощается. Было ли это в лирике Блока или Белый в это вчитывал, я думаю, что с этим нужно разбираться, потому что мы ведь все находимся под впечатлением его воспоминаний о Блоке, доверяя безусловно. Но было ли в лирике Блока то, что вчитывал туда Белый? Вот у меня, на самом деле, в этом смысле есть очень большое сомнение. А Белый, что он делает? Он навязывает читателю своего мнения, он навязывает свою интерпретацию. То есть, как построены воспоминания о Блоке? Это воспоминания, которые перемежаются анализом блоковской лирики. И когда читаешь с одной стороны воспоминания, а с другой стороны его глубоко такой субъективный анализ, да, кажется, что да, вот в блоковской лирике так оно все и было, так этот сюжет развивался. Но гениальность Андрея Белого заключается в том, что вот с этим сюжетом мы одновременно и не поспорим. Действительно, мы можем найти у Блока и Софии Ахамот, и стихотворения, обращенные к женщине, и, соответственно, к высокой ипостаси Софии. Да? Но, например, Белый использует, это тоже очень важно, и символику цвета. Символическая гамма цветовая исключительно важна и восходит к ранним, как вы помните, письмам его переписки с Блоком, где там представлена философия цвета, да, мистическая философия цвета, и он помнит об этом. Как раз в этот период он комментирует свои письма к Блоку. Вот в этот период он комментирует письма к Блоку, он их перечитал, откомментировал и нарисовал, пользуясь той мистической символикой, которая была в их письмах, в их переписке в 903, 904, 905 годах. Вот, пожалуйста, еще этапы сюжета блоковского. И я думаю, что на самом деле каждая из вот этих рисунков, каждый из этих рисунков требует пристального толкования и отдельной статьи, потому что, конечно, они не случайны. А почему? Потому что мощнейший импульс Андрею Белому к его художественному творчеству дал Штайнер. Мне посчастливилось не так давно попасть в Дорнахский архив и посмотреть все 103 рисунка медитативных Андрея Белого, его отчет Штайнеру в своих внутренних импульсах, внутренних узнаниях. Это можно было сделать не словом, это нельзя было выразить словом, это можно было выразить только образом. То же самое происходит и с филологией Андрея Белого. Есть вещи, которые не выражаемы словом, но могут быть выражены либо в схеме, либо в образе, либо в цвете. Те рисунки, которые он рисовал Штайнера, это совершенно феноменальный цикл, исключительно красочный. Ну, представьте себе, человек фактически впервые взял в руки краски и кисть. И что из этого выходит? Из этого выходит совершенно грандиозное описание внутреннего духовного мира. И этот мир, он настолько интимен, что смотреть просто, вот просматривать эти рисунки невозможно. Они потрясают, потому что, по всей видимости, именно встреча со Штайнером была, как говорят физики, той самой точкой бифуркации, после чего система либо должна развалиться, стать хаотической, либо проявить себя на другом уровне. И вот эта система творчества Андрея Белого, она и проявилась в рубежный 17-й год, когда в конце 16-го он фактически вернулся из Дорнаха, и он вернулся с тем багажом, который дал нам удивительного Белого, которого мы только начинаем открывать. Первая, соответственно, вот эта книга, это осмысление собственной биографии через призму духовного мира. Второе – это осмысление текста, да, слова, божественного слова и его воплощение в тексте. И третье – это то, что готовит вот Моника Львовна, это история становления самосознающей души, когда Бог проявляет себя уже не только в слове, но и в истории. И вот эта попытка осмысления не только собственной биографии, не только своего собственного творчества, но и истории как цикла заданных определенных последовательностей, да, которые ведет к человечеству, к определенной цели. Да? Это третий этап. И все это было как маленький такой клубок получено тогда, когда Белый научился рисовать, когда он научился выражать свое слово и внутреннее видение через рисунок, через образ. Ну вот тут немножко смешные, конечно, рисунки такие иллюстративного типа. А вот этот рисунок я очень люблю, это триптих, он очень большой. К сожалению, мне не очень нравится цветовая передача, но вот он, если его составить, он вот такой. И это не что иное, как жизненный путь Блока, который не прошел инициацию. Вот блоковская душа падает вниз, и внизу, видите, летит Орликин, затем душа, и здесь... Не видно. Вот он.
Блин, а где Орликин?
Ну, вон он. Верхний. Вот Орликин. Вот летит Орликин. Вот эта душа. Вот она, черненькая, голенькая. Ее поджаривает гиена огненная. А это, соответственно, Люцифер и Ариман. Здесь встреча со львом, встреча с женщиной. Она тоже двуликая, имеет две части. Ну, естественно, это вот голубь или чаша Грааль, посвятительный образ. Вот. И я долго думала над этим странным рисунком, совершенно непонятным. Я так и не понимаю, что разбивает этот треугольник, какие части он разбивает. Но похоже, что вот эта нижняя часть – это два солнца. Духовное солнце и обычное солнце. Двойное солнце – мистерия. И это тоже иллюстрация к лекциям о Блоке. Да? Умер ли Блок или он восстал в гробе. Ну и, соответственно, вот это пути развития нормального человека при правильной, скажем так, медитативной практике. И случай с блоком в связи с мировыми мыслями. Здесь каждый рисунок требует длительной интерпретации. И вот это вот конечное, очень значительный на самом деле рисунок, здесь собраны все, большая часть образов, которые он прорисовывал впервые у Штайнера. И здесь и звезда, и треугольник, и квадрат, и чаша, и звезда, и чаша, стоящая на аналое, чаша Грааля, соответственно, и голубь. И
а где здесь чаша?
А вон она. Вот квадрат, аналой, на ней чаша стоит. И свет звезды, естественно, в чашу не сходит. Это очень, на самом деле, глубоко посвятительный образ, посвятительный рисунок. Но человечек в центре, он больше всего самого белого напоминает, откровенно говоря.
Да.
Хотя речь идет о блоке. И... Здесь написано: большая голова фигура, карма блока, звезда над чашей, плод жизни. Белый, по всей, если судить по рисункам, это не высказано в его лекциях о блоке. Но если судить по рисункам, то блок недовоплотился. Его ждет другое воплощение в будущем. И значит, встреча с другим блоком на новом этапе. Ну, это мистический факт. Насколько он реален, мы не знаем. Это уже рисунки Гласалали. Комментировать или не нужно? Здесь перевернутое... Здесь эти рисунки представлены в книге, конечно. Здесь вот один из... Я не очень понимаю, для чего он рисовал вот этот и следующий рисунок. Мне почему-то кажется, что он предполагал использовать их как иллюстрации. Потому что рисунки действительно очень хорошо выполнены черной тушью, прорисовка четкая, и они вот как бы отдельно представлены. Это перевернутый рисунок, его надо иначе смотреть, но это один из ключевых символов для белого, крест в круге и, соответственно, символ розенкрейцерства. Здесь, опять же, чаша, и вот она получается так перевернута, открытое сознание, которое вбирает в себя божественное сознание, становясь частью человека, соответственно, человек вбирает в себя часть божественного сознания, становясь частью Бога. И перевернутый треугольник, соответственно, вот разум, который должен стать чашей, и сердце, которое должно принять вот это божественное тепло. Один из ключевых символов поэтики белого – это голова. Голова во всех видах, если вы читали его пореволюционные работы и дальше. Почему? Потому что медитация происходит в голове, потому что он медитирует, и это у него идет через голову, через образную систему, и уже потом спускается в сердце. Поэтому у него повсюду голова, и вот чаша, соответственно, здесь опять же она у нас перевернута. Вы видите этот демонический укус змея, видите, да, разверстый. Это вот музей Андрея Белого любезно позволил нам представить один из рисунков Клады Николаевны Бугаевой. А с этими рисунками, вообще с рисунками Белого Гласалали, все очень любопытно получилось. В Иргале хранятся подлинники. Но Клавдия Николаевна нарисовала еще и для себя эти рисунки, и они все целиком представлены в Музее Белого. Было бы здорово, если бы сделать отдельную выставку этому посвященную. Это было бы просто уникально. Потому что как вытащить это из Иргали, непонятно, но она же еще рисует цветными карандашами, красиво.
А в Иргали нет цветного.
Нет, конечно. Рисунки белого, вот они, гласолалия. Вот они такие. Они очень важные, но они другие. Это то, что он понимает. Он рисует и пытается понять, что же ему приходит в голову. Вот такие рисунки. Да?
А это что, простите, это только сейчас вот все открыто было, когда в архивы пошли, или, в общем-то, это и раньше было как-то где-то на поверхности?
Но это не было опубликовано. Так было,
на, да? Поверхности нет, этого нет, не было опубликовано, нет. Это не было, и... Как бы мы сделали все возможное, чтобы это представить читателю.
Нажми окей. Лен, нажми окей. Автоматически. А зачем он?
А окей, включает. Окей, нажми. Enter, нажми. Enter.
Нет, это он сам.
Но мышкой подловите. Мышка на экране, подвиньте курсор. Но
мышка не двигается. Экран не имеет к этому отношения. Здесь это конечно. Это Enter.
Моника,
я объясняю. Телевизор нужен.
А, ты прав.
Нет.
А где Ива? Она пошла за Ива. Она сейчас...
Кроме чтения, произношения стихотворения Блока, Белый ведь еще обращается к Библии. И первая фраза «Берешит бара элогим хашамаим бен харец», он пытается воспроизвести так, как движется струя при произнесении этого воздуха. И что он делает? Он пытается понять, как выглядит имя Христа, если его нарисовать. Вот можно ли представить, что вот это имя Христа, и так его можно нарисовать? Насколько это субъективно? Тем не менее, мы пытались восстановить последовательность. Да, действительно, некоторые загогулины, это точно совершенно R.
Да нет, это просто перемещение места артикуляции во рту. Тут
да,
ничего
да,
субъективного
да.
нету.
Да? Это артикуляция.
Вот. Это схема просто, это не рисунок.
Вот смотрите, что он рисовал сначала, когда начал Блок изучать. Сейчас. Вот. Вот как он читает стихотворение Блока, как движется вот эта струя при произнесении стихотворения Блока, как танцует безрукая танцовщица эвритмистка во рту. Язык – это безрукая танцовщица, которая вытанцовывает и создает свой собственный мир во рту человека. Так считал Андрей Белый. Ну и это такой гласололический человек, как мы его называем, созданный, сотканный из звуков. То есть весь человек звучит, звуки в человеке движутся линиями, создают определенную такую как бы систему. Хотелось бы назвать его Адамом Кадмоном. Может быть, так оно и есть. Вот еще один гласололический человек. Все.
Да? Нет, почему? Мы продолжим. Жизнь не кончается. Вот. Все. Я думаю, можно поаплодировать.